Я сегодня хочу поделиться одним посланием, и, знаете, оно называется будет так, примерно так, что не отодвигай свою победу, не отодвигай свое чудо, потому что ты скажешь, а я и не отодвигаю. Ну вот об этом мы поговорим сегодня. Как же не отодвигать свое чудо? Я коснусь истории нескольких. В частности, это одна большая история из Ветхого Завета. И если мы читаем с вами книгу Иисуса Навина, и где-то чуть-чуть дальше туда, не из первой главы, а немного дальше, найдите, Андрей, это место Писания, которое описывает, как Господь сказал, как Господь сказал Иисусу Навину. Это, по-моему, 6 или 7 глава, сейчас я открою это место Писания. Господь сказал Иисусу Навину, когда они пришли в обетованную землю, и Он сказал им, знаете, у них было некое дежавю, и Бог сказал, что, это 6 глава, сказал, что вот сделают чудо, и они войдут в обетованную землю. Мы называем ее обетованной, потому что это земля обещания. В смысле земля обещания. Потому что Бог обещал ее для своего народа. И вы знаете, там очень странная история. Они пришли к Иерихону. Кто из вас был в Иерихоне? Я был. Он выглядит по-другому, не так, как тогда. Это был такой большой город, очень укрепленный город. И говорят о том, что стена города Иерихона была толщиной, примерно такой толщиной, что там могли стать, на стене могли поместиться 3 колесницы. Понимаете, да? 3 колесницы. Это метра, наверное, 5 или 6. 3 колесницы, сколько колесница может быть шириной? 1,5 метра, да? Это же не автомобиль, но автомобиль тоже колесница. Это было очень мощное укрепление. И вы знаете, Иисус Навин сказал, они должны были 7 дней ходить вокруг этого города. Это была очень удивительная стратегия, это была Божья стратегия. 7 дней ходить вокруг этого города, там определенное построение было, священники, трубы и так далее. Знаете, вот 6 дней они должны были молчать. Весь Израиль должен был молчать. Скажи, молчать. Что Израиль вот-вот должен войти в свое обетование. Евреи вот-вот должны получить свое чудо. Они видели свое чудо. Они стояли перед своим чудом. Но знаете, у них было большое испытание. Вы скажете, так, пастор, это все ерунда. Я хочу предложить вам эксперимент. Наши братья как-то вот делали такой эксперимент. Они проводили, знаете, как-то какое-то время назад, в 2000-х, были очень популярные такие ретриты молчания. Ты был, да, Сергей? Ты сколько вы молчали? 3 дня? 3 дня. Как, нормально? Не получается. Вы знаете, мы думаем, это все ерунда, я буду молчать. Я буду молчать. Попробуйте помолчать 30 минут. Вот просто придите домой, объявите всем, там, я буду молчать. А вы знаете, вот евреи, которые, в принципе, молчать не сильно умели. Они были очень разговорчивыми. Ну, судя по тому, что мы читаем. Иисус Навин говорит, вы должны молчать неделю. Он сказал, я приказываю всем евреям, всем выстроиться и ходить 6 дней вокруг этого города. И молчать. Молчать. Всем молчать. Должна быть, представьте себе, гробовая тишина. 6 дней они ничего не говорили. Ничего не говорили. Это странно. Вы знаете, многие из нас, я хочу, чтобы вы меня услышали, мы тоже находимся в одном шаге от своего чуда. Мы находимся всегда в одном шаге от своего чуда. Мы всегда находимся в одном шаге от своего чуда, потому что Библия говорит, близко тебе слово, и оно внутри тебя. Правда же? К нам настолько близко слово, оно внутри нас. И Слово Божье производит чудо в нашей жизни. Бог через свое слово творит чудо в нашей жизни. Но, как я сказал, что многие из нас, мы находимся очень близко к своему чуду. И Бог что-то запланировал для нас. Вы сомневаетесь в этом или нет? Я не сомневаюсь. И вот мы видим этот странный приказ. Молчать неделю. Потому что приближается победа. Как? Нужно кричать. Нужно что-то делать. Нужно куда-то бежать. Нет, он сказал, все должны молчать. Потому что одним из ключей к победе, это было не произносить ни одного слова. И это очень странно, вы знаете. У меня вопрос. Я хочу начать с вопроса. Как вы думаете, церковь, есть варианты ответа? Почему они должны были молчать? Я слышал много версий, знаете, с детства. Я слушал, как проповедники проповедовали. Одни говорят, они собирались внутри себя, силу собирали, чтобы потом прокричать и высвободить силу. И когда они высвободили силу, стены упали. Я абсолютно уверен, что стены упали не из-за их крика. Они не создали там такую вибрацию, чтобы пятиметровые стены упали. И так далее. Стены упали чудесным образом. Если мы читаем историю, они не просто упали, они сложились таким образом, что евреи просто, знаете, вот как на насыпь взобрались на остатки стен. Вот таким образом они сложились наружу. Так у вас есть версия? Спросите у кого-то из вас. Не надо мне. Скажите кому-то, своему соседу, спросите у него. У тебя есть версия, почему Иисус Навин запретил им говорить? Почему они должны были молчать? не Наташе все говорите. Скажите кому-то рядом. Спроси у него, спроси, ты думаешь, как ты думаешь, почему? Это хороший вопрос, и очень классно знать ответ правильный на этот вопрос. Как ты думаешь, почему им нужно было молчать целую неделю? Целую неделю молчать, евреи, пару миллионов человек, или сколько там, все должны были молчать. Представьте себе, тишина, гробовая тишина, они должны были молчать. Иисус Навин отдает им такой приказ. Он говорит, тихо, тише, все должны молчать, потому что победа приближается. Победа приближается. Победа приближается. Поэтому вы должны молчать, ты странный. Победа приближается, нужно кричать или говорить что-то. Он говорит, нет, победа приближается, все должны молчать. Знаете, скажу следующее. Иисус Навин знал две важные вещи. Первое. Он понимал, первое, что Бог обещал победу для своего народа. Если он обещал, он это сделает. И второе, что он понимал, также понимал природную склонность людей сомневаться. Природную склонность людей сомневаться. Знаете, люди начинают сомневаться, если они не видят осуществление Божьего замысла, или так, как они хотели, или в то время, когда они хотели, или так, как они думали, что это должно произойти, как это должно случиться. Знаете, когда нет никаких знаков, когда есть какая-то задержка, а вы знаете, у них была серьезная задержка, у них задержка была на 40 лет всего лишь. Там в пустыне померли много людей, уже целое поколение умерло в пустыне. Знаете, мы с вами, когда есть задержка, мы начинаем нервничать. Знаете, да? Знаете, когда есть задержка, начинают люди нервничать. Например, царь Саул очень сильно нервничал. Я сказал не то, что вы подумали сейчас. Некоторые из вас улыбаются. Я не это имел в виду. Нервничать, когда задержка. Но я просто смотрю, вы улыбаетесь. Но царь Саул стоял, перед ним были много врагов, и пророк не приходил. А перед тем, как для того, чтобы победить, нужен был прийти пророк и принести жертву. И знаете, была такая задержка. Самуил сказал, придет, а он не приходит. А он, знаете, я скажу, люди настолько нервничают, как и Саул, он настолько нервничал, что он начал заниматься не своим делом. Он перешел черту, он начал делать то, что он не должен был делать. Он взял и начал приносить жертву. Он начал совершать священнодействие. Он не был пророком. Самуил после этого приходит и говорит: ты что, с ума сошел, что ли? Что ты сделал? Ну, понимаешь, задержка. Люди разбегаются. Понимаешь, шок. Бог сказал, ты же сказал, а не пришел. Бог сказал, а я еще не вижу результата и так далее. И знаете, когда все не происходит, как сказал Господь, как бы нам хотелось так же, начинает работать наша человеческая склонность. Своими собственными словами мы можем отговорить себя от победы. Вы слышите, что я хочу сказать сегодня? Своими собственными словами мы можем отговорить себя от победы. Мы можем отговорить себя от победы, которую нам дал Господь. Поэтому, слушайте, а почему Иисус Навин так сделал? Если Иисус Навин знал, он читал книгу притчей. И в книге притчей, 18 глава, 22 стих написано: «Смерть и жизнь во власти языка». И знаете, Иисус Навин сказал всему народу молчать 6 дней. Никто ничего не говорит. Знаете почему? Потому что когда они ходили там, как и в нашей жизни, тогда все те люди, которые сидели на стенах, они с них просто ржали, знаете. Они просто издевались над ними. Я думаю, что они бросали в них помидоры, тухлые яйца. Они бросали в них какое-то гнилье. И они думали: ну, Господи, ну что это за армия? Что они делают вообще? Они издевались над ними, потому что они были уверены. У них были толстенные стены. У них было все продумано. У них было все схвачено. Единственное, что они ничего не знали о Боге Израиля. В этом была их проблема. Поэтому Иисус Навин сказал: молчать неделю, ничего не говорить. Он знал, что люди начнут ворчать. Он знал, что люди скажут: а почему не на второй день? А почему не так? А я не чувствую, что это Господь. А я чувствую, что Иисус Навин не в духе. А я чувствую, что здесь где-то плоть. А, знаете, знакомо вам это, да? А я думаю, что Дух Святой мне говорит, что мы все-таки не захватим этот город, нам нужно обойти, знаете, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А у меня есть еще одна идея. У нас ничего не получится, друзья, у нас ничего не получится. Слушай, Олег, Андрей, не верьте, у нас не получится ничего. Слушай, вот мы соберемся здесь за чашкой чая, поговорим, обсудим, и мы решили. Знаете, вот мы эксперты, и мы знаем, мы уже знаем, что у нас ничего из этого не выйдет. Потому что не получится, знаете, потому что мы так думаем. И вы знаете, Иисус Навин не хотел, чтобы они отговорили себя от победы, запланированной Богом. Откуда он это знал? Он получил очень важный урок в своей жизни. 40 лет назад. 40 лет назад. Книга числа, 13 глава, 17 по 35 стих. Если вы откроете, там описывается история, когда Израиль уже стоял перед обетованной землей. И, кстати, там не было Иерихона. Или, ну, они стояли не в этом месте. И, вы знаете, они пришли туда, и Моисей отправил 12 разведчиков. Мы называем их соглядатаями. Он отправил 12 разведчиков. Эти 12 разведчиков, они пошли, чтобы посмотреть ту землю. Это книга числа, 13 глава. Чтобы посмотреть ту землю, которую они должны были завоевать. Ту землю, которую Господь им дал в наследие. Он сказал: я дам вам эту землю. И они пошли, они смотрели, они рассуждали, они наблюдали, что там происходит. Они смотрели, какая там растительность, какие там люди, чем они занимаются, как происходит жизнь и так далее. И знаете, когда они вернулись, вы знаете всю эту историю, я не буду ее читать. Когда они вернулись, я хочу разобраться, почему Иисус Навин все-таки это сделал сейчас. Когда они вернулись, они сказали: мы не можем, мы не завоюем эту землю. Там мы видели исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Меня всегда умиляет этот стих. Знаете, о чем он говорит? Я знаю, что если бы исполины их видели, они бы не вернулись. Правда же, да? Но здесь написано, что мы были в глазах наших пред ними. То есть не исполины видели их саранчой, а они видели себя саранчой, прячась в кустах от исполинов. Проблема не была в исполинах. Проблема была в том, что они сказали, мы саранча, мы не можем, друзья, невозможно, мы не завоюем эту землю. Знаете, чтобы не пересказывать в подробностях все, они довели весь Израиль до истерики. И 14 глава с 1 стиха написано следующее, если вы читаете, Андрей откроет этот стих. Вы просто вслушайтесь в это. И подняло все общество. Там было много людей. Историки говорят, там 1,5 миллиона человек. Все, кто вышли из Египта. И подняло все общество вопль. И плакал народ всю ту ночь. Вы слышите? Вы слышите? Представьте себе, что вся Троещина, например, это мало. Сергей. Вся Троещина вышла на улицу и подняла вопль, а к ней присоединились еще Поздняки, Осокорки и Дарница. Это сейчас кажется немного, но тогда это было много. И написано, плакали они всю ту ночь. Почему они плакали? Вы знаете, им было так жаль себя. Они поверили этим 10 соглядатаям. Потому что те сказали, вы же саранча, и мы саранча, мы не можем, знаете, потому что Иисус Навин, говорили так, послушайте, мы видели вот такой виноград, они принесли виноградную гроздь на шесте. Вы не видели никогда, чтобы виноградную гроздь носили на шесте два здоровых мужика? В своей жизни я не видел. Я думаю, может, это где-то и есть. Но они вот притащили такую виноградную гроздь на шесте, вдвоем. И они говорят, Иисус Навин и Халев говорят, смотрите, мы будем кушать вот такой виноград. Мы были рабами в Египте, мы сколько провели время в пустыне, вот что Бог нам приготовил. А 10 говорят, вы не понимаете, мы саранча. Эти исполины раздавят нас. Они раздавят нас. И знаете, все общество народа Израиля поверило им. И знаете, что дальше второй стих написано? И роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израиля. Все общество сказало, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Но интересно же, когда они умирали в Египте, они также не молились, не правда же? Они не говорили, о, мы здесь умираем, слава Богу, здесь мы и умрем, аллилуйя, пресная вовеки, слава тебе, Господи. Здесь умираем под кирпичами, соломой, жарой, под бичами, под вонью и всем остальным. Мы рабы в Египте, слава тебе, Господи. Нет, они хотели избавления. Но здесь были просто великаны, которых бы, ну, понимаете, Бог решил бы с ним вопрос, как и с Иерихоном. Но в чем вопрос? Если бы мы умерли. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча. Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И знаете, они не только на словах. Они сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Они были полны решимости. И знаете, они просто высвободили это. Они были в шаге от победы. Они были в шаге от обетования. И там даже не было Иерихона на пути. Им нужно было просто перейти Иордан. И вот эта земля. А все остальное Бог решил бы. Но они сказали, мы не можем. И знаете, они просто высвободили это. Сказали, мы не можем зайти туда. И они отсрочили. Они отодвинули свое благословение. Они отодвинули свое чудо на 40 лет назад. На 40 лет. Вы знаете, это было потому, что они поверили, они провозгласили что-то, они открыли свои уста и начали своими устами отговаривать себя от победы, отговаривать себя от Божьего чуда, которое Бог для них приготовил. И как я сказал, они отодвинули это всего лишь на 40 лет. Очень важно говорить правильные слова. Иисус Навин принял решение. Он сказал, я видел, что было 40 лет назад. И я не допущу, чтобы это повторилось снова. Сейчас мы снова стоим на границе. Мы стоим у границы. И Бог снова дает нам шанс. Бог снова дает нам благословение. Но я не буду повторять прошлые ошибки. Я не собираюсь просто повторять ошибки 40-летней давности. Я не хочу, чтобы народ Божий также повторял эти ошибки. Мы будем молчать 6 дней, пока стены не упадут. Мы будем просто молчать. Все будут молчать. Всем нужно будет молчать. И он говорит, я приказываю, я издаю такой приказ. Он был президентом или там руководителем всего народа Израиля после Моисея. Все должны наклеить себе на уста святой скотч. У меня там лежит скотч. Я хотел эксперимент провести, но не буду, нет времени. Все должны заклеить скотчем себе уста. А как? Ну, ты скажешь, там не было скотча. Это еще труднее, знаешь. Если бы был скотч, было бы легче. Но без скотча не говорить, когда так хочется что-то сказать, когда так хочется высвободить что-нибудь в атмосферу, это очень сложно. Ни одно слово не должно быть произнесено, сказал Иисус Навин. Я не хочу слышать жалоб и ропота. Я не хочу слышать слов депрессии и разочарования. Бог ждет нас. От нас совершенно другого. Бог ждет нас на той стороне. Он сказал, что открывает перед нами победу. Нам нужно молчать. И знаете, я думаю, что это было бы очень круто. Это было бы очень хорошо. Я скажу прежде всего о себе. Я же не совершенный человек. Я же просто человек. Вот. Хоть и пастор, я все еще человек. Вначале человек, а потом пастор. Наташа смеется. Но я же знаю свои ошибки, свои такие слабые места. Я хочу сказать, как бы было бы хорошо, если бы мы научились молчать, закрывать свои уста и молчать тогда, когда нужно молчать. И лучше молчать, чем говорить негативные вещи. Лучше молчать, чем разрушить благословение. И я хочу сказать вам сегодня, дьявол хочет, чтобы мы говорили. И говорили что-то говорили. И может быть мы уже наговорили скороб. Но слава Богу за Бога и за Его милость. Я вам сегодня не выдаю магическую формулу. Я просто говорю то, что написано в Библии. Мне кажется, Иисус Навин выбрал правильную стратегию. Знаете, я сразу вижу, когда я начинаю слишком много разговаривать. Не по делу. Разговаривать, говорить слишком много негативных вещей. Бурчать в машине, бурчать дома. Знаете, когда я начинаю бурчать, Марина мне говорила тогда, она говорила мне, ты стареешь. Я говорю, в смысле? Она мне говорила, я не знаю, что будет, когда ты будешь совсем уже старый. Ты, наверное, будешь много бурчать. Вот. Но я себя хорошо веду в церкви. Иногда я могу бурчать, знаете, я думаю, потом думаю, слушай, как они меня терпят иногда, когда я за рулем бурчу, знаете, кто-то подрезал, у кого-то там фара не горит, у кого-то там пару дней назад бурчал полчаса. Ну, знаете, мне очень не нравится, когда вот я живу в нашей ныньке Украине, знаете, наш, как мы говорили, наш противовытый украинский народ, и у нас там древние корни и так далее. Но я выезжаю в своем селе, благословенном селе, и вот, знаете, выруливаю на дорогу, и вижу, несколько дней назад мужчина идет с белым кульком большим, и у него такая штука, мы с Лерусей, по-моему, ехали, и у него такая штука, он собирает все бумажки, всякие там пластик и так далее, собирает весь этот мусор. И знаете, мое сердце радуется. Через 2 дня выезжаю, поворачиваю свою голову направо, и знаете, в лесу, вот лес, сосны, начинает зеленеть травка, молоднячок, свежий воздух. воздух, уже птички поют, знаете. А там кто-то из наших соотечественников, моих соседей, вывалил вот такую кучу пластика, знаете. Просто взял, даже в лес не занес. А я иногда хожу грибы собирать, знаете. И отгадайте с трех раз, что я там собираю. Сколько там грибов? Там мусор, везде мусор. И знаете, я начинаю бурчать. Я начинаю немного возмущаться. И Наташа говорит, да, все нормально, давай будем провозглашать правильные вещи. А я бурчу, знаете, я возмущаюсь. И вот, знаете, для того, чтобы народ Израиля не бурчал, и Иисус Навин сказал, молчать. Все, просто ничего не говорить. Если не можешь говорить правильные вещи, просто молчи. Вы знаете, иногда мы думаем, что если мы высвобождаем чью-то жизнь, просто невероятный поток сознания, вот такого, как я говорю, бурчать, тогда это его благословит неимоверно. Нет, это ошибка. Нам нужно высвобождать поток благословения, а не поток бурчания и ропота, знаете. Простите, может, я правду сказал? Так тихо здесь. Бог дает обетование каждому из нас. И Он дал нам обетование о нашей жизни, о наших детях, о наших обстоятельствах, о наших семьях. И, возможно, сейчас мы не видим исполнения этого обетования, так как Бог это обещал. Возможно, я не вижу этого прямо сейчас. Так вот, что я хочу вам сказать, друзья. Худшее, что мы можем сделать, это открыть свои уста и произносить слова сомнения, негатива, неверия, ропота и высвобождать это. Это худшее, что можно сделать в этой ситуации. Я никого не осуждаю. Я же говорю вам, у меня у самого сражение. Такое-сякое. Эти дети... Когда они уже изменятся, когда они Библию начнут читать, да, все такое, общество, знаете, и иногда думаешь, Господи, да мы все из этого сотканы, мы просто сотканы, как ткань из этого. И вы знаете, лучше молчать. Иисус Навин сказал, лучше молчите, чем вы будете произносить. Им было трудно. На них плевали, в них бросали яйца, гнилые помидоры, бросали всякую ерунду. Знаешь, тебе трудно не ответить. Вам, ну, может, это я такой? Знаешь, ну, по крайней мере, если у тебя запустили гнилое яйцо, ты как-то как бы встрепенешься вначале, а потом думаешь, аллилуйя, Иисус сказал правильно. Ну, по крайней мере, какой-то, знаешь, как молния тебя прошибает. И я представляю, как их все это прошибало, знаете, они хотели ответить, показать что-нибудь. Вы там скоро умрете, мы вас прикончим, язычники вы. Но им нужно было молчать. Они не могли ответить, они просто молчали. Знаете, потому что, почему? Потому что победа вот-вот придет. Победа должна была произойти вот-вот. В их жизни должно было произойти чудо вот-вот. Победа вот-вот раскроется в наших финансах, в нашем доме, в твоей жизни, то, о чем ты молишься, в твоих детях. И знаете, я должен открывать свои уста для того, чтобы сказать, спасибо, Господь, что ты работаешь над этим. Спасибо, Господь, что ты работаешь над моим мужем. Спасибо, Господь, что ты работаешь над моими детьми. Спасибо, Господь, что ты работаешь надо мной. Вау, это тоже важно. Спасибо, Бог, что ты работаешь в моем окружении, в моей семье, в моих родственниках. И так далее. Спасибо, Господь, за победу, которую ты открываешь в моей жизни, потому что победа придет, если Бог сказал. Во всех остальных случаях просто молчите. Вы здесь, друзья? Некоторые из вас не смотрят на меня, хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Во всех остальных случаях просто молчите, молчи. Не надо никого пилить. Не надо ни на кого высвобождать свой ропот и недовольство. Просто молчи, если не говоришь Божье слово. Молчи, скажи себе, замолчи. Замолчи. Просто замолчи. Нет, конечно, если кто-то в этот момент тебе скажет, замолчи, ты просто можешь разозлиться. Если бы мне Наташа сказала, когда я вхожу, знаете, в высвобождение потока сознания, если бы она мне сказала, замолчи. Она смотрит, улыбается, говорит, я тебя люблю. Но меня это тоже может подзадорить немного, знаете. Что ты? Люблю. Ты скажи мне что-нибудь по существу. Люблю, я знаю, что ты меня любишь. Просто молчи. Скажи себе, замолчи. Сколько молчать? 6 дней как минимум. А вот когда 6 дней помолчишь, поймешь, что делать дальше. Но, знаешь, это трудно молчать, когда трудно молчать. Хочется сказать, хочется доказать ему. Вот он пришел грязный, денег не принес, или там, вот, я ему все расскажу. Молчи. Потому что победа скоро придет. Знаете, мы склонны ворчать, жаловаться, отговаривать себя от всего, что Бог пытается сделать в нашей жизни. Бог уже приготовил евреям дома, которых они не строили. Знаете, да? Их там ожидали дома, которых они не строили, виноградники, которых они не сажали, и колодцы, которых они не выкапывали. Он сказал, все это ваше, земля текущая молоком и медом. Но Иисус Навин сказал, заткнитесь на 6 дней. Просто помолчите, иначе еще 40 лет будем ходить по пустыне. И еще одно поколение умрет. И тогда уже мой сын или внук приведет всех сюда. Вот чтобы нас внуки не привели к благословению, а чтобы мы, знаете, вы так на меня смотрите, пастор, что такое? Нет, все нормально, я очень позитивно. Немного эмоционально, но позитивно. Знаете, чтобы наши внуки не пришли к благословению, которое Бог приготовил нам, то иногда нужно просто сказать, замолчи, или говори Божье Слово. Говори обетование, говори Божье Слово. Аллилуйя. Бог уже приготовил дома, которые вы не строили. Виноградники, которые вы не сажали. И колодцы, которых вы не копали. Он приготовил это им, но они получили это на 40 лет позже. Мало того, что они 430 лет провели в рабстве, уже бы могли 40 лет, поколение могло бы вырасти в земле обетования. Они 40 лет и умерли в пустыне, большая часть из них. Бог уже приготовил решение ситуации, о которой вы беспокоитесь, о которой мы беспокоимся. Поэтому нам не нужно поддаваться разочарованию. Если я не вижу решения этого сейчас, это не значит, что Бог не работает прямо сейчас на твое благо. Бог был, есть и будет всегда работать на твое благо. Он не забыл о тебе. Недавно я слушал, как один проповедник сказал, ты делаешь глупость, если ты дитя Божье, и думаешь, что Бог против тебя. Он не против тебя. Он не будет против тебя. Просто мы иногда неправильно интерпретируем ситуацию. Он работает на твое благо. Просто нужно молчать. Победа приближается. Не отговаривай себя от Божьего чуда. Не говори тех вещей, которые отодвинут или приостановят Божью работу в твоей жизни. Иисус Навин знал, что они находятся в том же положении, что и 40 лет назад. Он знал, что их терпение будет испытано. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, исполнить волю Божью, достичь обещанного. Он знал, что их терпение снова будет испытано. Если, знаете, у кого есть дети, они знают, что такое испытанное терпение. Когда вы, может быть, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15 лет верите и молитесь. И когда уже все рычаги и все долготерпение включилось. Вы знаете, может быть, тебе нужно терпение на твоей работе, с твоим мужем, с твоей женой, с твоей собакой, извини. Ну, наверное, это самое легкое. Не говорите плохо. Давайте не будем говорить плохо о наших детях, о нашем будущем, о нашей жизни. Если я не могу говорить и провозглашать, если я не знаю, что говорить, просто помолчи. Давай помолчим, но не будем говорить плохо о своем начальнике, о своей жизни, потому что победа приближается. Вы знаете, откуда ты это знаешь? Библия говорит, есть одно место Писания в Новом Завете. Любящим Бога все содействует ко благу, призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Так говорит Библия о твоей и моей победе. Библия говорит, что если я верующий, то Бог, это другими словами, обернет. Вы слышите? Бог любое обстоятельство в твоей жизни обернет в твое же благо. В твое благо, скажи, в мое благо. Если я люблю Бога, потому что тогда, если я говорю не то, мои слова отворачивают меня от победы. Любящим Бога все содействует ко благу. Все, слышите? Бог обратит проклятие в благословение, потому что Он Бог. И здесь написано «все». Я еще раз скажу слово «все». Я еще раз скажу слово «все». Все содействует ко благу. Нет исключений. Все в твоей жизни. Самое негативное может содействовать твоему благу, если ты веришь. Поэтому худшее, что я могу сделать, это произносить вслух все, что я чувствую в данный момент времени. А чувствовать я могу много чего чувствовать. Поэтому мне не нужно произносить то, что я чувствую, но я произношу то, что я верю. Победа приближается, победа уже близко. Иерихон виден, мы ходим рядом с ним. Победа будет нашей. Если иногда нам нужно просто замолчать, и мы замолчим. Иисус Навин знал, что враги будут кричать со стен. Иисус Навин знал, что они будут говорить, у вас ничего не получится. Он знал, что люди, народ Божий будет сомневаться в Божьих указаниях. Он знал это. Так было 40 лет назад. Зачем мы это делаем? Это точно от Бога. Наш лидер точно слышал от Бога. А вообще, что мы и где мы? Но если Бог дает кому-то обетование, если Бог дает кому-то обещание, то Он никогда не меняет свои намерения. Друзья, вы слышите? Он не меняет намерения. Не меняет. Он неизменный. Поэтому нужно иногда помолчать. Псалом 45, 11 стих. Хочу, чтобы вы прочитали. Кстати, в синодальном переводе немного не так звучит. Но мне нравится, как он звучит в другом переводе. Там написано: «Остановитесь и познайте, что я Бог». В один из переводов, знаете, как говорит? «Утихомирьтесь». «Утихомирьтесь». «Успокойтесь и познайте, что я Бог». Мне нужно утихомириться. Я должен перестать провозглашать над собой, над своей жизнью слова поражения, бедности, безысходности, недостатка. Бог все контролирует. У Него все под контролем. Я знаю, что все мы с вами испытываем давление. Кто из вас испытывает давление когда-нибудь? Можете две руки поднять. Все мы испытываем давление. Я знаю, что во время кризиса легко упасть в негативизм. Я знаю, мы все одинаковые в этом смысле. И я начинаю говорить то, что я чувствую. Слова разочарования, слова поражения, слова неверия. Но нам нужно иногда, если я не могу высвобождать веру, я просто должен молчать. Просто должен молчать. Вы знаете, Исаия 38 глава с 1 по 5 стих описана история, где пророк Исаия приходит к царю Езекии и говорит, вы знаете, это самое страшное, наверное, на этой земле, что может услышать. Он говорит: пиши завещание, ты умрешь. Езекия заболел, приходит пророк и говорит: пиши завещание, ты не выздоровеешь, Господь сказал. И знаете, Езекия повернулся лицом к стене после того, как пророк развернулся уходить, и начал просить Бога, и обращаться к нему, и сказал: Господь, я благочестиво провел всю мою жизнь там, и служил тебе, и так далее. И знаете, Исаия еще не успел покинуть дворец царя, как Господь ему говорит: возвращайся и скажи, я даю ему еще 15 лет, я даю ему еще 15 лет. И вы знаете, самое интересное, что Езекия не просил подтверждения словам о том, что ему нужно писать завещание пророка. Но когда пришел пророк и сказал: Господь дает тебе еще 15 лет по молитве твоей. Он говорит: пусть солнце вернется на 10 ступеней. Это такие какие-то у них солнечные часы, ступени. Тогда я буду верить, что это Господь. И вы знаете, Бог сделал это. Тень вернулась на 10 ступеней. Я не знаю, сколько это во времени, но солнце повернулось обратно. А был некий отсчет в это время в обратную сторону. Не нужно говорить слова поражения, смерти. Иногда нам приходят не очень хорошие новости. Зарплату задержали, то не получилось. Инвестиция неудачная. Неудачный инвестор, знаете, не домолился. Проинвестировал. Все. Сказали: арвидерчи. Было с вами когда-то такое. Долг не вернули. Что-то там прогорело, еще и так далее. Все мы с таким соприкасаемся. Конечно же, мы встречаемся с этим в своей жизни. Но когда приходят не очень хорошие новости, начинай говорить обетование и Божье слово, Божье обетование. Или если не можешь говорить Божье обетование, просто молчи. Не говори ничего негативного, потому что победа близко. Потому что даже если инвестиция прогорела, Бог благословит тебя по-любому. Если ты верен в финансовой сфере, если у тебя есть вера, ты даешь десятину, ты жертвуешь. Бог знает твое сердце. Он благословит тебя независимо ни от чего. Он найдет пути, как направить к тебе благословение, как поток. Так что все будет хорошо. Вы знаете, еще одно место Писания, это книга пророка Малахии 2:17. И там, Андрей, открой, пожалуйста, 2 глава, 17 стих. И там написано следующее, что вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: чем прогневляем мы его? Я не знаю, тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия, ну, короче. Они что-то там говорили. И этим самым они прогневляли Господа. Вы знаете, Богу не нравилось то, что они говорили. И он даже использовал пророка. Он сказал пророку: скажи им, что они прогневляют меня словами, которые говорят. Я не хочу сегодня никого загнать в закон здесь. Я просто смотрю в Библию. И знаете, другими словами, не только ваш муж сердится из-за вашего хныканья. Не только ваша жена нервничает из-за вашего бурчания и ропота. Не только ваша собака уже устала от этого. И не только кошка сидит под кроватью. Потому что ей тоже эмоционально тяжело. Знаете, как та шутка во время карантина. Кот, знаете, сидит кот и говорит: когда вы уже пойдете на работу? Никакой личной жизни. Все настолько сложно, они сидят дома все. Говорит: идите уже на работу, сколько можно дома сидеть, знаете. Но, вы знаете, мы можем не только делать людям нервы, но также Господь говорит: вы прогневляете меня тем, что вы говорите. Зачем вы говорите? Я гневаюсь, слушая ваши жалобы, слова поражения. Я слышал, когда у пятидесятников, как-то в те времена, баптистов, была такая старая песня, библейская песня, такая веселая песня, она называлась так: если я буду держать язык за зубами, то Бог будет сражаться за меня. Примерно следующий смысл. Бог будет сражаться за меня, если я буду держать язык за зубами. То есть, лучше не говорить ничего лишнего, правда же? И тогда Бог будет сражаться. Лучше не высвобождать ропот и сомнения, и негатив. Бог будет сражаться за меня. Иногда не нужно спорить. Иногда не нужно никому ничего доказывать. Иногда не нужно входить в диспуты. Иногда не нужно язвить в семье друг другу. Просто нужно помолчать и помолиться. Молчать и молиться. Потому что победа уже приближается. Потому что ситуация разрешится. Потому что вот стены Иерихона. Потому что Господь сделает скоро чудо. Амин. Еще один примерчик. И в первой книге Царств, 27 глава, 1 стих, здесь говорится о том, как Давид оказался в очень сложной ситуации. Он спасал свою жизнь от рук Саула. И он говорит здесь такие слова примерно. «Здесь со мной не случится ничего хорошего». Да, это была тяжелая ситуация. Да, Давид хотел убить его. Саул хотел убить его. Но Давид не собирался сражаться. Он же не собирался отступать. Он уже был помазан на царство. Знаете, иногда так поступаем и мы. Он уже, Бог дал ему победу, он уже был царем, он уже был помазан, но в трудное время, в сложной ситуации, Давид выходит с этими словами и говорит, я когда-нибудь попаду в руки Саула, я когда-нибудь попаду в его руки, здесь со мной не случится ничего хорошего. Все лучшие дни остались позади. Недавно смотрел ролик на Фейсбуке, где-то там кто-то выставил. Стоят два рыцаря. Говорят, что такое трудное время. Было когда-то хорошее время? Он говорит, да, в прошлом году. А почему я не заметил? А потому что, когда ты был там, тебе казалось, что оно трудное. О, хорошо, что ты мне не сказал? Тогда я сейчас буду считать, что время хорошее. Потому что когда будет труднее, я буду знать, что я хотя бы немного пожил в хорошем времени. Знаете, Бог святой, но жизнь несправедлива. И Давид, помазанный царь и избранный Богом, он хочет вернуться в прошлое. Он говорит, все равно Саул меня поймает. Все равно, знаешь, вот такое отчаяние приходит. И знаете, нам нужно останавливать все это. Потому что мы находимся там, где мы находимся. И нам нужно примириться с этим. И нам нужно сказать, я знаю намерение Божье обо мне. Я знаю волю Божью. Я знаю, что Бог любит меня. Я знаю, что у Бога есть план для моей жизни. Я знаю, что победа приближается. Я знаю, что Иерихон будет взят. Мне нужно помолчать немного, но Иерихон будет взят. В книге пророка Даниила в 7 главе 25 стихе написана одна такая важная вещь, которая раскрывает тактику дьявола. Очень сильно раскрывает тактику дьявола. Андрей, открой, пожалуйста, это место Писания. Написано в 7 главе книги пророка Даниила, 25 стих, что он будет угнетать, и он хочет угнетать. Он будет против Всевышнего произносить слова и угнетать святых Всевышнего, дабы даже возмечтает отменить у них праздничные времена и так далее. Я не буду о деталях, что, где и когда, но я хочу сказать, что это стратегия дьявола. Вы знаете, дьявол точно знает, что сегодня я не пойду курить после собрания. Я не пойду после проповеди пить алкоголь. Это закрытая тема. Я не буду спать с чужими женами. Это закрытая тема. И многое другое. Он не может этого сделать, но дьявол знает. Он говорит тогда, я буду угнетать народ Всевышнего, святых Всевышнего, чтобы у них не осталось сил. Чтобы я доведу их до того, что они устанут своей христианской жизни, они устанут повторять все эти Божьи благословения, они устанут провозглашать это Божье Слово снова и снова. Я их доведу до такого разочарования, отчаяния, что они будут просто говорить эти слова, они будут просто плеваться этими благословениями, я их буду угнетать. Написано, это стратегия дьявола. Я буду давить на них, я буду создавать давление в их жизни. И в этот момент, когда святые произносят все плохое, что накопилось в их душе, когда они высвобождают эту лавину неверия, знаете, там рукоплескание в аду. У дьявола рукоплескание, он говорит, сатана говорит, спасибо, дорогой, ты только что отстрочил свою победу. Ты только что отложил свою победу. Спасибо, что ты слушал меня. И вы знаете, это то, что делает дьявол. Мы можем этого не замечать. Он будет создавать давление. Но, ты знаешь, вы понимаете, какая у меня сложная проблема. Как, у меня у всех у нас есть сложные проблемы. Я скажу, просто молчите. Просто скажи себе, молчи. Не ворчи на мужа. Не ворчи на других. Ты не ходишь со мной в церковь. Ты такой-сякой. Будьте терпеливыми. Молчаливыми, кроткими. Нам нужно перестать, знаете, изводить людей, давить на людей. Просто помолчать. Потому что победа уже приближается. Я знаю, что в моменты разочарования, усталости, у меня есть два варианта, у вас есть два варианта. Либо славить Его, я скоро буду об этом проповедовать, либо славить Бога, либо просто молчать. Прославлять Бога, провозглашать Его Царство, Его Слово, либо просто молчать. Молчать, потому что победа приближается. Потому что Бог одержит победу вашей жизни. Он хочет это сделать. Катя, можешь пару аккордов нам дать? И последнее. Матфея 16 главе, 21 стихе. Однажды, когда Иисус говорил с учениками и сказал, что Он умрет и на третий день воскреснет. И таким образом исполнится Божья воля. Он говорил о кресте и предстоящих страданиях. 16:21 Матфея. Петр начал отговаривать его. И сказать, Иисус, да не будет, сказал, да не будет этого с тобой. Нет, нет, нет. Помилуй себя. Вы просто представьте себе. Петр говорит, нет, Господи, ты не умрешь на кресте. Тебе не нужно умирать на кресте. Это плохо. Иисус говорит, я пришел на эту землю для этого. Он говорит, нет, нет, не умирай на кресте. Не умирай на кресте. Этого не случится. Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Не хочу, знаете, вот, чтобы это прозвучало как-то резко, но я хочу обратить внимание на слова Иисуса, которые Он ему сказал потом. Он сказал так, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Он говорит, ты думаешь так, как думает, не так, как думает Господь. Вот то, что ты мне сейчас сказал, это не Божье. Вот то, что ты мне сейчас сказал, это по-человечески. Больно, жалко. А как? Я бизнес оставил ради Христа, а Он на крест, и это понятно. Знаете, мы очень часто жалеем себя больше, чем можем себе представить. Жалеем. Иисус говорит, слушай, ты говоришь не то, что Божье, а говоришь о том, что человеческое. Петр, ты не понимаешь, все люди, лежащие в гробах, должны воскреснуть. Все люди, которые лежат на кладбище, они воскреснут благодаря тому, что я умру и воскресну. А ты говоришь слова, которые сатана в тебя вкладывает. Ты говоришь не то, что думает Бог об этой ситуации, а то, что думает простой человек. Он говорит, я не хочу этого слышать. Я не хочу, чтобы ты произносил эти слова, которые хочет слышать сатана. Я не хочу, чтобы ты говорил, как неверующий. Я хочу, чтобы ты говорил слово от Бога. Я хочу, чтобы ты говорил слово Божье. Если ты не можешь говорить Слово Божье, тогда просто молчи. Молчи об этой ситуации. Воскликните и скажите. Божье Слово в моей жизни исполнится. В моей семье обетование исполнится. Победа придет. Я не буду своими устами, своими словами отодвигать победу. Я буду или молчать, доверие Богу, или провозглашать Божью волю. Пусть говорят, что ты сумасшедший, тупой. Что ты заладил? Ты что, не видишь? Знаешь, все хотят, чтобы ты что-нибудь сказал левое. Правда же? Все хотят, чтобы ты сказал что-нибудь так, как думает общество, так, как они думают. И знаешь, это иногда режет слух, когда ты можешь сказать что-то вопреки. Когда все говорят плохо, а ты говоришь, ранами Иисуса я исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Когда все говорят, дело пропало, ты говоришь, мои дети будут служить Богу. Они будут служить Богу. а они искуплены. За них заплачена цена. Они, ты посмотри вокруг. Неважно. Они будут служить Богу. Мои отношения, моя семья благословенна. Моя жизнь благословенна. Моя душа благословенна. Я благословен. Аллилуйя. Вам не грустно, нет? Поэтому он попросил их помолчать неделю. Давайте с вами решим, что мы будем говорить не то, что человеческое. Нет, в смысле не то, чтобы мы вообще только местами Писания разговаривать будем в жизни. Нет, нет. Но давайте будем говорить Божье, а не человеческое. Даже когда нам хочется, даже когда мы устали, знаете, даже когда это давит на тебя, даже когда дьявол угнетает и просто высылает все силы ада, просто молчи. Или провозглашай Божью волю. Иерихон будет взят. Иерихон будет взят. Обетование принадлежит нам. Ранами Иисуса я исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Мое благословение принадлежит мне. Мои дети спасены. Я счастливый человек. Иисус мой Господь. Аллилуйя. Давайте встанем и помолимся вместе. Аллилуйя. О, glory to Jesus. Аллилуйя. Спасибо тебе за помазание Святого Духа, Господь. Благодарим тебя за твое присутствие в нашей жизни. И благодарим тебя за то, что прямо сейчас есть вещи, которые нам кажутся вышли из-под контроля, но это не так. И сегодня мы хотим провозглашать твою волю совершенную в нашей жизни. В наших обстоятельствах, в том, с чем мы соприкасаемся, мы хотим провозглашать Тебя и Твое Царство, Господь, во имя Иисуса Христа. И давайте просто помолимся. Возьмем, возможно, у вас есть вещи, которые сложные для вас, которые как Иерихон, которые как исполины, как великаны, как Голиаф, знаете, и это просто невозможно. Но тебе кажется, что это невозможно. Это такие горы, которые стоят перед тобой. Возможно, это неспасенные дети, твое здоровье, финансовая ситуация, отсутствие там своего жилья и много-много разных вещей. Какие-то вещи, которые происходят внутри тебя. Давай сегодня будем говорить Божье Слово в свою жизнь, потому что мы сегодня решаем, Господь, что победа, она не будет отложена. Мы не хотим, Господь, чтобы победа была отложена в нашей жизни, потому что Ты уже все приготовил, Господь, точно так же, как Ты приготовил для Израиля. И как Ты уже знал по расписанию, все должно было произойти, как стены Иерихонские должны были просто сложиться. И народ Израиля вообще не принимал никакого участия. Это было Твое чудо, Господь, но Тебе было важно, Ты хотел, и Ты сказал это, чтобы они молчали, чтобы они не высвобождали негатива, чтобы они не высвобождали неверия, но чтобы они говорили слова веры, Господь. И вот в этот седьмой день, когда они прокричали и восклицали возгласом победы, Господь, Ты сделал эту победу, Ты дал им эту победу, Ты сделал это чудо, Ты явил великую славу, и стены Иерихонские просто пали, Господь. И мы верим в то, что в нашей жизни нас ожидает победа, и мы отказываемся отсрочить эту победу. Мы отказываемся, как евреи, которые пришли тогда к Иордану, посмотрели на исполинов и испугались, и сказали: мы саранча, мы ничего не можем, мы не пойдем в эту землю, мы пойдем обратно в Египет. Мы не можем, Господь, это вообще не вопрос нас, но мы сегодня говорим, что это вопрос веры в Тебя и в Твое Слово, это вопрос веры в обетование, Господь, и сегодня мы хотим обновить это, и сегодня мы хотим сказать это, даже если мы видим свою неспособность и свою слабость и свою ограниченность, мы верим в Тебя, в Твое Слово, в Твои обещания, Господь. То, что Ты сказал, Господь, и это сбудется.
Это так и будет, дай аминь. И сегодня мы отказываемся разрушать это своими словами, говорить что-то против этого. Сегодня мы отказываемся быть в роли Петра, который интерпретирует и говорит по-человечески, и говорит как человек, Господь, но мы хотим говорить Слово Божье в наши обстоятельства, в нашу жизнь, в наши отношения, в нашу церковь, в наше общество. Господь, то, с чем мы соприкасаемся, о чем Ты дал нам свои обетования. О, во имя Иисуса Христа! О, во имя Иисуса Христа! И мы провозглашаем это. О, мы говорим это, Господь. Ши-ла-ба-ка-ма-ра-ма-сор-я. И мы говорим этим сухим костям, неизмененным ситуациям. Мы говорим это, Господь, во всеуслышание. И мы говорим, что воля Твоя исполнится. И так, как это было в Иерихоне. Стены Иерихона пали, и народ Израиля вошел в обетованную землю. Так же это будет и с нами в разных обстоятельствах нашей жизни. Поэтому сегодня, независимо от мнения людей, независимо от того, что мы видим и слышим вокруг, мы доверяем Твоему обетованию, мы доверяем Твоему Слову, и мы стоим на Твоем Слове, Господь. Мы стоим на Твоем Слове, Господь. Аллилуйя! И мы не собираемся откладывать и отодвигать благословение, чудо в нашей жизни. Победу, Господь! Мы верим, что победа придет вовремя. Победа будет совершена, потому что все находится под Твоим контролем. Во имя Иисуса я молюсь за моих братьев и сестер, за каждую ситуацию, за каждую сферу. Финансы ли это, здоровье, дети, семья, что бы это ни было. Господь, я молюсь во имя Иисуса Христа. И пусть дьявол уходит. Господь, мы, как бы он не угнетал нас, как бы он не давил на нас, мы будем говорить Твое Слово. Потому что Слово Твое есть внутри нас. Потому что Слово Твое, оно живет в нас. И потому что Дух Божий наполняет нас. И мы говорим все это. Как написано в Писании, говорит ли кто, говори как слова Божьи, Господь, во имя Иисуса. И мы говорим Слово Божье над нашей жизнью, над самыми сложными ситуациями, над самыми неразрешенными ситуациями. Мы провозглашаем Божье Слово, мы провозглашаем Божье обетование, мы провозглашаем, Господь, действие Твоей силы во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! И спасибо Тебе за то, что Дух Святой будет действовать в нашей жизни. И мы увидим результаты. Мы увидим прорыв. Мы увидим победу, Господь. Мы увидим победу в разных сферах нашей жизни. Мы увидим это, Господь, во имя Иисуса Христа. Потому что мы стоим на Твоем Слове. Потому что мы доверяем Твоему Слову. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Благословляем Тебя, Господь. О, Шилабакамара Масая. Аллилуйя.